Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Вы пока делаете, а я представлю нашу программу. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня у нас в гостях Сергей Черпаков. Чем этот человек знаменит и почему он оказался в этой студии, я расскажу вам, дорогие друзья. Впрочем, вы сами все поймете. Сейчас речь пойдет о названии «Жизнь в падающем лифте». Как выжить в падающем лифте? Конечно же, никакого лифта не было. Но вот в тот момент, когда было очень тяжело, напоминало ли все происходящее вот именно эту ситуацию? Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Приветствую вас, драгоценные зрители, слушатели наши. И ну, если назвать это падающим лифтом, то это очень-очень мягко сказано.
Вы показали что... вот так вот, когда название было придумано. Значит, попало в десятку.
Да, несомненно, но это был не просто падающий лифт, а это был как прыжок с тарзанки.
Угу. Которую подрезали.
Которую подрезали, да.
Так, стоп. Вот здесь мы остановимся для того, чтобы заинтриговать всех наших подписчиков. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете их писать в комментариях под трансляцией, и наши администраторы перешлют это все мне, я передам гостю. Мы ответим на ваши вопросы и послушаем, собственно говоря, не только себя, но и вас, потому что вы, наши подписчики, самая драгоценная аудитория, которая и заслуживает того, чтобы мы здесь рассказывали эти истории, уникальные истории. Итак, Сергей Черпаков, вы муж, вы отец четверых детей. Все скажут: вау, сейчас, как это так? Но это-то ладно. Жена ваша настоящий герой. Как ее зовут?
Супругу зовут Алина. И она действительно настоящий герой.
Алина, спасибо вам большое за такую прекрасную новость, которую мы можем сообщить всему миру. В наше время можно и нужно рожать детей. Это действительно очень важно для современного общества. Но и об этом мы позже поговорим. И вот теперь самое, наверное, главное. Пастор Церкви Божьей Ковчег Санкт-Петербурга и Гатчина. Вы верующий человек?
Да. 20 лет уже.
Как? 20. Это много. А вам 45.
А мне 45.
Совсем мальчишкой вы приняли решение, что нужно что-то менять в своей жизни. Очень хочется послушать вашу историю. Откуда вы родом? Как прошло ваше детство? Из какой вы семьи?
Ну, у меня жизнь, она разделилась, как из судьба всего человечества, да? И мы знаем, что сегодня... Даже календарь, он разделен на до рождения Христа и после рождения Христа. Угу. И также моя жизнь, она также разделена на до того, как я уверовал в Иисуса, и уже после того, как я пришел к Богу.
Знакомые ощущения.
Да, и у меня на самом деле такой прям контраст такой серьезный. Жизнь без Бога и жизнь уже с Богом.
Но мальчишки же были таким же, как и все мальчишки. Добрым, хорошим, маленьким.
Мне, на тот момент, когда я уверовал, мне было 24 года. Mm-hmm. К 24 годам у меня уже было практически 10 лет зависимости от тяжелых наркотиков.
И 14 лет началось.
Да, и вот об этом я хотел сказать, что я рано повзрослел. То есть 24 mm-hmm. года, с одной стороны, я был еще там... Ну, молодым человеком, а с другой стороны, уже к своим 24 годам я уже много с чем столкнулся, много что посмотрел в этой жизни. И 10 лет зависимости, они, конечно, не прошли так, скажем, бесследно, да?
Могу ли я задать вам такой вопрос? А все-таки это могло произойти в какой семье? Что позволило вам... 14 лет попробовать тяжелые наркотики. Обстоятельства семейные? В какой семье вы родились? Кто ваши родители?
У меня прекрасные родители, прекрасная мама, хороший отец.
Слава Богу.
И прекрасная семья. И я больше скажу, что я в юности своей профессионально занимался спортом, учился в школе Олимпийского резерва.
До 14 лет.
До 14 лет. Угу. Я кандидат в мастера спорта по баскетболу. У меня отец мастер спорта по баскетболу. Он играл в высшем дивизионе. Ну и то есть до вот этого возраста у меня было прекрасное детство, я хорошо учился, я подавал надежды в спорте, у меня были прекрасные примеры семейной жизни перед глазами.
А вы единственный ребенок?
Нет, у меня еще есть младшая сестра, которая на 3 года мне младше.
Кто первый раз дал попробовать?
Ну,
товарищи вот... по команде?
Нет, товарищи по команде у меня, слава богу, они, их эта чаша миновала.
Угу.
Ну, я думаю, что, как и многие люди моего поколения, мои ровесники, это было начало 90-х,
угу.
и там определенная романтика, развал Советского Союза, рухнули идеалы, с которыми мы жили. Потому что я там...
Родители в панике, не знают, чем кормить детей. Как воспитывать дальше, что делать?
Ну, мы как-то этот период в этом плане как-то проходили. И, там, отец работал, неплохо зарабатывал в любое время.
Деньги и тогда мы, все сгорели, накопления?
Ну, как-то вот я вот не помню, чтобы мы там особо нуждались, и что меня нужда подтолкнула.
Это вы так думаете? А папа с мамой знают такие секреты?
Ну, может быть, я там всего не помню, но смысл в том, что меня не подтолкнули обстоятельства какие-то или там тяжелая жизнь. Скорее всего, меня подтолкнуло любопытство.
Угу.
И на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что любопытство сильнее страха, потому что я с детства боялся уколов в любом виде. И
угу.
тут вдруг сразу это началось с внутривенных инъекций. И то есть, с одной стороны, было страшно, с другой стороны, было очень любопытно, что переживают мои вот на то время друзья, знакомые, которые уже тоже только начинали пробовать. Мы, в принципе, все в одно время тогда начали употреблять. И не было таких ярких примеров того, чем это все могло бы закончиться. То есть, это была какая-то вот такая романтика, любопытство такое юношеское. И
папа с мамой заметили?
Ну, не сразу.
Вот, не, вот не как не заметить? Это же ребенок приходит после дозы, глаза шальные.
Ну,
никто не хочет верить в то, что с ребенком произошло такое несчастье.
Я скажу вот по своим родителям, по маме. У меня мама не хотела верить в это. Даже тогда, когда у меня были проблемы с печенью. И первый раз у меня начались эти проблемы, когда я поступил в военное училище.
Вы умудрились поступить?
Я поступил в военное училище и в надежде на то, что меня это как-то спасет и что как-то это меня изолирует, скажем так, от того общества, в котором я уже находился не один год. Я поступил в военное училище и... Ну, я не проучился даже месяц, у меня там начались проблемы с печенью.
Угу.
Меня положили в военный госпиталь, первый раз у меня тогда обнаружили гепатит, причем сразу в такой острой форме. И когда инфекционист, врач отделения инфекционного, он полковник, человек, который прошел Афганистан, такой авторитетный человек, авторитетный врач. И когда он моей маме говорил, что причина моих проблем с печенью – это наркотики, она даже ему отказывалась верить. То есть настолько моя мама не хотела верить вообще и принять происходящее. И это продолжалось не один год, пока я сам уже не пришел, не признался, не попросил их о помощи. И просто был такой момент, когда я пришел. Если вы можете мне помочь чем-то, то пожалуйста.
А вещи из дома выносил?
Ну, я думаю, что как.
И даже в этот момент они не верили?
Ну, может быть, они и понимали, но просто вот, наверное, до последнего не хотели в это поверить.
Сергей, вот все, что сопровождает этот период времени, это было, да? То есть воровство? Ну, вытаскивание все, из семьи все, всяких
все вещей. Вытекающие, конечно, как в принципе это в любой семье, где есть человек зависимый, это те же истории.
А они... диагноз не остановил? Вот страшный же диагноз, гепатит.
Меня не останавливало ничего. И я бы рад был остановиться на тот момент. Но это было выше моих сил, потому что первые полгода я не понимал, куда я залез и во что это все выльется. И где-то через полгода, ну, максимум через год употребления, я уже понял, в какой проблеме. И следующие 9 лет моего употребления, это были 9 лет борьбы. Я не смирялся со своей участью.
А смерти не боялся? Ну, вот понимал же, что у Колюси это может быть последняя доза.
Я думаю, как у всех таких людей в юном возрасте, этот юношеский максимализм, и мы мало чего боялись вообще. Ну, я, по крайней мере, вообще мало чего боялся.
Можно сделать резкий поворот? А вот вы пастор церкви, вы руководитель, да. Вы овец спасете. А знают вот люди о том, что было, с чем вам приходилось сражаться? Или сегодня сюрприз для них?
Ну, я это не делаю секретом, потому что по одной причине. И то, что я уже 20 лет являюсь свободным человеком от любой зависимости. Я 20 лет не употребляю наркотики, алкоголь, табак. И в этом нет моей заслуги. И я этого не скрываю. Почему? Потому что в этом слава Божья. Потому что я был в отчаянии и уже на грани, да, скажем так, между жизнью и смертью. И мое физическое состояние было такое, что врачи мне, ну, это их прогноз был, они мне давали полгода жизни. Ну, и то есть это уже действительно было на грани. И в этот момент Господь пришел в мою жизнь, вмешался в это. И Он отменил все эти приговоры к смерти, да, я их так называю. Он освободил меня от зависимости, Он исцелил меня от гепатита.
Сергей, стоп, сейчас никто не поверит. Я знаю свою недоверчивую аудиторию. Это родственники осужденных, это сами ребята осужденные, которые смотрят наши передачи. Это бывшие осужденные, это те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Они скажут: да ладно. Вы начинаете нам сказки рассказывать. Вот здесь нужно, я вас очень прошу, попытаться человеческим мирским языком рассказать историю встречи с Богом. Потому что для человека неверующего это непонятный момент. И нам с вами сложно, как верующим людям, сказать: ну, вы понимаете, это так прекрасно, это так здорово, замечательно, и после этого все становится иным. Не будут верить. Может быть, мы сможем им, вы же пастор,
да,
объяснить, вот, что в реальности происходит. Вот человек подошел, врач какой-то, встретили вы кого-то, книжку прочитали, по телевизору что-то увидели. Расскажите, пожалуйста.
Ну, история необычная на самом деле. И я вот, находясь в таком состоянии, уже, ну, и физически истощенный, эмоционально уже, и мне уже, по сути, не хотелось жить, потому что тот образ жизни, он уже настолько был тяжелым для меня и для тех, кто меня окружал, там, прежде всего для моей семьи, я уже не видел смысла вообще в своей жизни. И вот в этом состоянии такого отчаяния, безнадежности, я шел по улицам своего города, в котором я на то время жил.
Где?
Это юг России, Ставрополь.
Угу.
Мои родители там живут по сегодняшний день. И вот, находясь в таком состоянии, я проходил мимо православного храма. У нас там есть прекрасный православный храм.
Угу.
И я прям запомнил этот момент. Уже 20 с лишним лет прошло. Я помню, как будто это вот вчера происходило. И я такой обреченный прохожу мимо храма. И не заходя в храм, я просто повернулся к храму. И из глубины своего сердца, это была моя первая молитва. Искренняя, глубокая, немногословная, такая простая. И я повернулся к храму и с такими словами. Я говорю: Бог, если ты есть, помоги мне. И пошел дальше.
Голос дрожит, Вспоминаете, прям как вчера, да?
Это потому, что это судьбоносный момент был в моей жизни. Я считаю, что вот с этого момента Бог и вмешался. То есть вот эта просьба, она его сподвигла, да, на то, чтобы вмешаться в мою жизнь и судьбу.
И это первое, что должен сделать человек для того, чтобы разрешить Богу вмешиваться.
Это то, что я сделал. Я не знаю, что должен сделать человек, потому что когда людям говорят, что ты должен сделать вот это...
Я никому ничего не должен.
Да, да. Это первое, что я сделал. И Бог не заставил себя долго ждать. Буквально через 2-3 дня я встретил ребят, которые были также раньше зависимые. И они прошли реабилитацию, познакомились с Богом, начали читать Священное Писание. Я смотрел на них, и для меня это стало вот таким первым чудом, которое я увидел своими глазами. То есть они разговаривали со мной на моем языке, они понимали мою жизнь. Я смотрел на них, они свежие, они живые, у них глаза блестят, они такие полны жизни, радости от этой жизни. И они мне рассказывали о том, что они тоже когда-то употребляли. Я на них смотрел, и мне не верилось в то, что они вообще употребляли. Но они разговаривали со мной на моем языке.
А и руки вы их видели?
Они мне показывали все. Вот.
Ну вот смотри, да.
Да, да, да.
И все равно сомневался.
Ну, конечно, сомневался, потому что я уже за 10 лет, ну, за 9 лет борьбы я перепробовал много способов разных, чтобы выйти из своей зависимости. И ни один из них не увенчался успехом. И клиники пробовал, и там уезжать в другие города, закрываться дома. То есть там много разных было способов перепробовано, и не было успеха. И тут вдруг люди, которые я смотрю на них, и я понимаю, что они свободны. И они мне рассказали про центр реабилитации, сказали, что можно поехать вот в такой-то центр, пройти реабилитацию, и нам это помогло.
Мы пропустили один момент. До того, как вы встретили Бога, 9 лет зависимости, и наверняка какие-то, как говорят наши подписчики, были не лады с законом.
Ну, несомненно.
Вас эта чаша минула, я имею в виду тюрьма или сроки какие-то?
Ну, тюрьма миновала как-то. Ну, на сегодняшний день я понимаю, что это вот просто вот Божья милость, и Бог как-то сохранил. Но безусловных сроков, конечно, не обошлось. То есть были судимости, но все заканчивалось вот условным сроком. Но отбывать свое наказание мне не пришлось.
Жалели?
Не жалел.
Судьи жалели. Судьи жалели.
Судьи жалели.
Да, Бог, стоит мальчишка еле-еле.
Мне кажется, просто Бог как-то вот миловал меня.
А наказание, естественно, это связанное с наркотиками, да?
Ну все, да.
Народная
все.
Наша.
Да, да.
Статья. Так, мы переходим к следующему этапу, самому интересному и грандиозному. Угу. Это перевоплощение. Скажите, пожалуйста, Сергей, вот в тот момент, когда вы встречаете Бога, видите этих всех людей. Кстати, тюрьма не всегда плохо для бывшего наркомана. Он там переламывается и может трезвыми глазами посмотреть на всю свою жизнь. Вы как этот период проходили? Вы же на тяжелых сидели, это же очень сложно. Или Бог сделал так, что вы очень легко вышли из этого состояния?
Ну, сказать, чтобы это прям совсем безболезненно было, это, конечно, не так. Ну, с чего все началось? Я пообщался с этими ребятами, и все, что от меня требовалось, это принять решение. Самостоятельное решение сделать этот шаг. И это путь определенный. Это несомненно, Божья слава в этом. И это чудо, когда человек зависимый получает свободу. Но в моем случае мне надо было поехать все-таки вот в этот центр, пройти реабилитацию и быть в этом месте. Ну, такая условно, скажем так, изоляция от моих друзей, от того общества, в котором я находился. И это такое место уединения с Богом, что ли, для меня стало. Потому что, когда я приехал в центр, мне дали Новый Завет, сказали, вот читай, начинай молиться. Тебе это поможет.
Много ребят было в этом центре?
У нас большой был достаточно центр. У нас было там где-то в среднем 80 человек.
Мужчины и женщины.
Мужчины и женщины, да, такой совместный центр.
Вы все понимали друг друга?
Ну, мы все были там по одной причине. Это все бывшие зависимые. И, конечно...
Не все, конечно, могут пройти вот этот путь, удержаться. Были падения, так называемые...
В моей жизни?
Да, то есть лечился и лечился, и вдруг опять вернулся. Лечился и лечился, и опять вернулся.
Да, у меня было одно такое серьезное падение. И я уже 2 года не употреблял. И потом в какой-то момент я решил вернуться в свой город, в котором я жил. Попробовал жить в своем городе. Ну и жить в своем городе, когда у тебя... там, скажем так, детство, да, и потом юности не было, да, сразу вот эта взрослая жизнь, зависимость, и мне все напоминало там о моих вот этих 10 годах зависимости.
Если совет дать человеку, который вырвался из этих пут, не возвращаться?
Тут на самом деле все индивидуально. То есть я видел людей, которые возвращались в свои города,
еще
жили там,
порядке,
и все у них было благополучно, и по сегодняшний день они живут, и все у них получается. Но это не мой случай. Ну, на сегодняшний день я уже понимаю, почему это не мой случай, потому что ну, есть такое понимание, как призвание, такое в Боге, да? И у Бога есть еще для некоторых людей такие...
Особые поручения.
Особые поручения и геолокации, да? И мы помним, что для целого народа у него была геолокация, да? И он сказал,
хорошо,
вам надо из Египта выйти и войти в землю обетованную. И он повел целый народ, да, из рабства и в другое место, да, место обитания.
И 3 поколения пришлось водить по пустыне для того, чтобы потом внуки, правнуки... все-таки очистились. Это очень сложный и большой путь. 2 года, потом падение. Что сделали для того, чтобы вспомнить про Бога?
Ну, это тоже там такая история не очень приятная. Это падение и такой болезненный опять... такой болезненный этап. И оно длилось где-то... ну, 1.5 года, наверное, я был опять.
Сергей, знаете, почему я спрашиваю? Не для того, чтобы разбередить раны, а для того, чтобы сказать, что даже и 2-й, и 3-й, и 4-й случай падения человека не имеет значения, если он возвращается к Богу.
Бог, он, я считаю, что Бог, он для кого-то он Бог 2-го шанса, для кого-то 3-го. Но важно понимать, что... ну, нельзя пренебрегать, да, скажем так, его милостью, теми шансами, которые он дает. Потому что рано или поздно очередной шанс, который Бог может дать человеку, он может стать для него последним. И следующего не будет. Я много таких видел случаев, когда пренебрегали люди милостью Божией. Но в моем случае у меня был этот 2-й шанс. И я им воспользовался. И это уже было такое осознанное, серьезное решение.
Репцентр?
Да, я опять поехал в центр, какое-то время побыл там, восстановился, там буквально 1.5-2 месяца я, наверное, пробыл в центре, восстановился, и потом уже оттуда я поехал в Санкт-Петербург, и здесь уже меня отправили на миссию, скажем так.
Скажите, пожалуйста, служение. Простите, что перебиваю, с вами работали только священнослужители или все-таки специалисты, медики, психологи, кто-то еще?
Ну, со мной такой работы никто не производил.
Только священники, да? Священнослужители.
Священнослужители. Ну, и когда я восстанавливался, в принципе, меня на то время никто не трогал, просто я приехал, и мне нужно было это время уединения опять с Богом. И у меня была Библия, время молиться. И, в принципе, вот вся работа, которая со мной производилась.
Можно я предложу нашим подписчикам сейчас следующую тему? Вы хотите написать вопрос нашему гостю Сергею Черпакову? Сделайте это. Может быть, вас волнуют или тревожат какие-то моменты, связанные с реабилитацией или с восстановлением, или с хождением в Боге. Напишите, пожалуйста. Я знаю, дорогие друзья, что вы переживаете за своих близких, вы хотите им помочь, и самое главное, что и вам тоже, тем, кто знает таких людей, тоже нужна помощь, потому что созависимость – это серьезное испытание. Это когда родные и близкие готовы для спасения собственного ребенка или мужа, или брата все делать, вкладывать, а иногда нужно просто остановиться. Вот родственникам, что бы вы пожелали?
Ну, тут, знаете, очень трудно что-то желать. Тут надо просто действовать, потому что одних пожеланий тут мало. И я просто на примере своей мамы, сколько ей пришлось пережить, ну, горе, страдания, я там употреблял, получал какое-то... получал какое-то удовольствие, а у нее сплошное страдание. Видеть, когда твой ребенок заживо сам себя, не просто это там какая-то болезнь или какая-то ситуация в жизни, а он, ну, сам себя собственными руками день изо дня убивает, и это так, ну, все происходит на глазах стремительно, когда они уже узнали последние несколько лет, они уже знали о моей проблеме, и это уже стало явным, понятным. И просто что тут можно пожелать? Тут надо действовать, надо искать людей, которые имеют опыт, да, скажем так, ну, опыт, вот такой, допустим, опыт, как у меня, да, есть. Mm-hmm. То есть человек, который прошел через это, и это не просто теория, это не просто психология, это человек, который пережил. И он может помочь этому человеку, который находится в зависимости, искать таких людей, обращаться к ним. Потому что я 15 лет после того, как я уже получил свободу, я 15 лет занимался реабилитацией зависимых ребят. И это десятки. Десятки судеб, десятки жизней, десятки семей. И эти истории, они как под копирку написаны. Везде одно и то же, одни и те же проблемы. Но я считаю, что помочь, конечно, этим людям, ну, родственники, они, как правило, в отчаянии, они хотят помочь, но они в отчаянии из-за того, что они не знают как. Они пробуют разные методы, способы, они бездейственны, и тут, конечно, нужны, я думаю, что люди, да, со стороны, потому что в моем случае так и получилось. То есть ответом Бога в моей жизни стали вот эти люди, ребята, mm-hmm. которые прошли сами этот путь, и они мне помогли пройти этот путь также.
Сергей, мы с вами взрослые люди, и вопрос будет достаточно взрослый. Реабилитационные центры бывают разные. Mm-hmm. Где-то деньги берут за лечение, где-то бесплатно ребят восстанавливают. Родственники боятся, что их близкий человек, которым они еще дорожат, попадет в какую-нибудь секту, что его начнут там истязать, что из них будут выкачивать деньги. Вот есть какой-то рецепт, как правильно найти реабцентр? Вот какой путь к реабцентру у этих людей?
Ну вот я не буду рекомендовать какие-то конкретные, да, там, центры, куда-то направлять.
Просто как это сделать?
Ну, конечно, на сегодняшний день много разных ситуаций, случаев.
Кто-то пользуется этим.
Кто-то пользуется, кто-то, откровенно говоря, наживается там за счет этой проблемы, да. И тут, конечно, надо, вот, ну, на сегодняшний день надо изучать.
Отзывы смотреть,
общаться с людьми, которые уже там прошли, и, ну, видеть результат, да, потому что это немаловажно. И даже я, когда ехал, я общался с этими ребятами какое-то время. Это не было так, что мы сегодня познакомились, и завтра я уехал. То есть был период, когда мы общались, знакомились, я присматривался, познакомил своих родителей. То есть и мы общались, и когда я уезжал, это был там договор, то есть это было все официально. Мои родители подписывали там соглашение, договор определенный с этим реабцентром. То есть, ну, надо на эти вещи обращать внимание.
Мы говорим сейчас о бытовой стороне вот вашей жизни. А между тем, знакомство с Богом же произошло. Вот какие открытия вы сделали, когда начали с Ним общаться? Что для вас оказалось, ну, просто невероятным? событием в жизни. Что вы о Боге узнали такого нового и чудесного? Что он сделал в вашей жизни? Он же новичкам всегда подарки делает.
Ну, не только новичкам.
Ну, новичкам особенно.
Ну, самым удивительным, таким моим самым удивительным, и это было первое мое переживание Бога. Это не просто были какие-то знания о нем, это не просто кто-то мне рассказал о нем, и это не чей-то там рассказ, и это не было прочитано. Я еще тогда на тот момент даже не открывал Библию, и я со страниц Священного Писания еще совершенно ничего о нем не знал. Это было такое прикосновение к моей душе, что ли, к моим эмоциям. И самым удивительным, что для меня стало, потому что я помню это переживание, вот 20 лет прошло, я его помню. И оно настолько глубокое, я живу этим переживанием по сегодняшний день. И самое удивительное было то, что Бог прикоснулся к моей душе, к моим эмоциям, своей совершенной вот этой любовью необъяснимой, безграничной, чистой, совершенной. И для меня что стало удивительным? То есть я был в таком состоянии, когда от меня отвернулись все.
Угу.
Отвернулись друзья. Мой родной отец опустил руки, и как-то у него такая фраза была из его
лучше
уст.
Ты умер. Что,
ну, таких слов он не говорил.
Иногда говорили.
Но он говорил, что все. Однажды он сказал, у меня сына больше нет. И он не говорил, что лучше бы я умер. И единственная, кто за меня боролась до конца, это была моя мама. Mm-hmm. И я верю, что ее молитвами, в принципе, я и спасся. То есть это вот результат, ну, во многом результат ее молитв. Ну и моей вот этой молитвы первой, о которой я уже рассказал. И когда Господь прикоснулся своей любовью к моему сердцу, а я ее пережил, она была ощутима настолько, я, наверное, часа два... Как минимум, я просто в слезах просидел там, ну, в комнате, где я находился. И это были слезы счастья, это были... Ну, это не так сложно описать это даже словами, то, что я переживал. Но что для меня стало удивительным? Когда я уже сам себе был противен, скажем так, да, откровенно. Когда я уже был противен этому обществу. Все от меня отвернулись, все уже думали, что я безнадежный. И никто не хотел со мной соприкасаться. И вдруг Бог, Он прикасается. В моем понимании я был человек грешный, я был человек такой скверный, скажем так. И вдруг Он прикасается, и такая любовь. Просто она настолько она глубоко протекла через вот мою душу, через мое сердце. И я понял, что вот в тот момент все мной пренебрегали, а Он не пренебрег. То есть даже вот, ну, если можно так выразиться, самый такой, да, там, падший человек, он настолько дорог Богу, и он настолько ему не безразличен. И если вспоминать Священное Писание, вот если можно, да, там
конечно,
чуть-чуть одну историю из Священного Писания. Помните первая встреча Иисуса с Петром? И когда Иисус ему посоветовал там закинуть сети, после трудовой ночи, да, безуспешной, там он ему сказал...
Рассказывайте так, как будто бы наша аудитория эту историю никогда не слышала.
Ну вот я так и рассказываю, да.
Итак, Иисус встретился с Петром, а Петр был рыбаком.
Да, да.
И Иисус ему предложил закинуть сети. А они всю ночь ловили, и у них ничего не было.
Они всю ночь ловили, не было улова, потом... Угу. Вот эта встреча с Иисусом, и он ему сказал закинуть сети, и улов был настолько большим, что он не мог вытащить эти сети.
Но лодка не перевернулась.
Да, да, но я хочу на другой момент обратить внимание. И там есть такой момент, когда это реакция Петра, и он после увиденного чуда, он попросил Иисуса, чтобы он вышел из его лодки, он сказал, я человек грешный. Ну, выйди, пожалуйста. Вот у меня было такое состояние. То есть я грешный человек, от которого отвернулись все, и вдруг Бог меня обнимает. Ну, вот этой своей любовью, своим вниманием, своей заботой. И вот это меня впечатлило. Вот, ну, когда ты уже отвергнут обществом, и тут принятие. То есть святой Бог, чистая его любовь.
Вы счастливчик.
И он принимает вот такого,
слава Богу,
такого оскверненного этим миром, порочного человека, и не просто принимает, а просто вот кардинально изменяет мою жизнь, судьбу. Это вот первое, что я пережил. Это меня настолько впечатлило. И вот эта вот первая любовь, которую 20 лет уже сохраняю, несмотря на свои ошибки, падения, вот это остается в моем сердце. Это вот прям такой, как огонь его любви. Вот он горит во мне.
Это не сумасшествие. Я вас уверяю.
Это не сумасшествие. Ну, любовь же, она ощутима. Когда мужчина встречает женщину, они влюбляются, они же чувствуют это по отношению друг к другу. И то же самое, только это такая концентрация. Когда человек встречается с Богом, начинает его переживать.
Какую классную ассоциацию вы привели. Потому что она настолько понятная. Ведь каждый когда-то влюблялся в кого-то. Знаете, Сергей, я вам хотела рассказать быстренько одну историю. Я на Вологодском пятаке для пожизненно лишенных свободы по долгу службы своей как-то по работе брала интервью пожизненных ребят, которые больше 25 лет уже отбывали осужденные. И заключительное интервью, их было 6 целый день. Вот целый день я разговаривала с этими людьми. И заключительное интервью было с верующим человеком, который встретился с Богом уже непосредственно там, на территории этой колонии. У него были другие глаза. У него все было другое. И несмотря на то, что я знала, я не спрашиваю специально, за что, как, почему. Я знала, что сюда просто так не попадают. Здесь люди в камерах всю свою жизнь проводят. Но даже находясь вот в этой клетке передо мной, я видела человека, который, лицо которого сияло, свет шел. Он встретил Бога. Это удивительно. Но это настолько сейчас уже привычно для нас с вами, для вас как для пастора, для меня как для ведущей передачи на Теос Медиа. И вот, вернувшись к разговору влюбленностей, Бог начал делать подарки. Я знаю точно, что если он приводит в жизнь верующего человека, человека, в вашем случае это вашу жену, я думаю, эта история очень важная. Вы не могли бы ее немножко рассказать? Извините за любопытство, но вы сами мне позволили задавать любые вопросы.
Да, это тоже интересная история. И это не сразу произошло после того, как я уверовал. То есть это уже произошло спустя 6 лет, после того, как я пришел к Богу. И это такая, на самом деле, такая интересная, удивительная история.
Четверо детей. Это награда.
И когда я уже после того, как я восстановился в центре после своего вот этого падения, и я не стесняюсь говорить об этом падении, потому что многие люди, они видят какую-то вот такую только, знаете, хорошую картинку в социальных сетях, такая счастливая, безмятежная жизнь. Нет, были трудности, было вот это падение, я открыто об этом говорю, потому что для кого-то это свидетельство, это шанс на то, что он может восстановиться. То есть,
конечно.
Если Господь мне дал шанс и поднял меня после моих ошибок, то есть он и другого человека может поднять после каких-то совершенных ошибок, потому что люди, даже будучи верующими, ошибаются. Но главное не оставаться в этом состоянии, то есть подниматься, идти дальше. И после восстановления своего меня уже отправили в Санкт-Петербург. И я приехал сюда служить, и не в сам Санкт-Петербург, а под Санкт-Петербург, да, это город Гатчина, и я приехал туда служить. И моя супруга, она приехала примерно в одно время, там месяц разницы, она приехала сюда поступать в институт, она также с юга России, и приехала сюда учиться. И она на то время уже была верующая, она пришла в церковь, служила там в прославлении в церкви. И я знаком был с пастором той церкви, где она уверовала и родилась, да, духовно, ну, так, духовно, да, свыше, скажем так. И мы были знакомы с пастором, ее, первым ее пастором. И когда она поехала в Санкт-Петербург поступать учиться, он дал мой номер телефона ей, ее маме. И сказал, вот там, я знаю брата, такой классный брат, приедете, позвоните, он вас пристроит.
Пристроил.
Они приехали, позвонили, И у нас вот так с ними произошла встреча. Ну, потом два года мы... Это два года знакомства было. Мы просто дружили, общались. И через два года после нашей встречи у нас свадьба произошла. И вот так вот, таким образом я ее пристроил. Вот у нас четверо детей с ней.
Вы прошли очень сложный путь, в том числе и связанный с испытаниями. У нас с вами осталось ровно 10 минут, и вот 5 минут, к сожалению. Хотя я могу, конечно, предложить прийти на другую передачу, но я думаю, что найдется повод еще продолжить наше знакомство. А вот эти 5 минут, пожалуйста, давайте мы посвятим грандиозному совершенно сообщению. Это ваше исцеление от туберкулеза. Вот сейчас точно никто не поверит. Но я знаю, что нас сейчас смотрит, может быть, все-таки хотелось бы верить, Дмитрий, который очень долгое время провел в туберкулезном диспансере. Дима, я тебе сколько раз говорила? Иди к Богу, Он поможет. Вот послушай сейчас, что расскажет человек.
Ну, это тоже такая необычная история. Такая, ну, для нас это такой тяжелый период, для меня, для моей супруги, потому что на то время, когда это произошло, я уже был пастором церкви.
И отцом двоих детей.
Отцом двоих детей, да. У меня было тогда двое детей. Старшему сыну было 3 годика, и дочери был годик.
И откуда вообще свалился этот туберкулез?
Вот, я до сих пор не могу этого объяснить и понять, потому что это было без каких-то таких предварительных симптомов. И в той форме, в которой у меня это произошло, люди к этому годами идут. То есть это там десяток лет заболевания. Там, и потому что у меня сразу была открытая форма туберкулеза, были дырки в обоих легких. И ну, я как человек духовный, да, я считаю, что это была такая сильная атака врага, да, имя которому дьявол, потому что я не знаю, откуда он взялся. То есть я уже на тот момент 7 лет был верующим, я не употреблял ничего, то есть у меня здоровое...
Никуда не ходили?
Никуда не ходил, у меня здоровое общество вокруг меня.
И вдруг... С бездомными работали?
Ну, с бездомными тоже не было у меня такой контакта. Работы, контакта, да. Но даже если бы это был какой-то контакт, то это бы как-то протекало, это было бы, ну, какая-то, какие-то симптомы были. А это просто вот никаких предварительных симптомов.
Вы закашляли?
Симптомов. Я себя, ну, так нормально себя чувствовал, служил, у меня семья, там, 2 детей. И потом ночью я закашлялся и почувствовал какой-то ком в горле. Пошел в ванну и начал отплевываться. У меня кровавая пена, а так как я раньше там был зависим, и вокруг меня там люди с криминальным прошлым и настоящим, я сразу понял, в чем дело. Ну, я не понял, почему, откуда и как это возможно вообще.
Сколько вам пришлось с этой проблемой бороться?
Я на следующее утро побежал сразу в диспансер. Мне сделали снимок, и меня экстренно отвезли в больницу, потому что это открытая форма, и с кровотечением, и у меня не просто очаги, дырки были в обоих легких одновременно.
Родных всех проверяли, квартиру дезинфицировали?
Дезинфицировали, жену напугали, сказали, что 90%, ну, в таком случае люди вообще не выживают. И меня отправили в больницу, в такую больницу, куда вот в один конец отправляют, по сути. И я приехал, когда в больницу, я лежал просто в недоумении, и первые 5 дней у меня был один только единственный вопрос: за что и почему?
Здрасте.
У меня вся жизнь.
Сколько лет уже был верующий? Вопрос: за что?
Ну, одно дело, когда ты верующий, и у тебя просто вот подарки от Бога, какие-то свидетельства, там, а другое дело, когда ты просто вот.
Аллилуйя, зона комфорта.
А потом у тебя дырки в легких, и ты в любой момент у тебя. Твоя жизнь может оборваться, потому что в том состоянии, в котором я находился, это, ну, чтобы вы понимали, легкие наполняются кровью в течение 5 минут, и человек просто задыхается, и никто его не может спасти. И у меня...
Есть время, чтобы рассказать, как это все произошло.
И у меня такие кровотечения были в течение 2 недель. В день по 2-3 раза. То есть каждое новое кровотечение могли быть для меня последними 5 минутами жизни. И я уже, когда оказался в больнице, первые 5 дней я просто вот в таком состоянии недоумения, с одним только вопросом, за что и почему.
Не молился?
Ну, естественно, я молился, и я только единственный, кому я мог обращаться в этом состоянии, это Господь. И вот эти, вот этот вопрос, ну, за что? И самое тяжелое было, что он такой безответный был, то есть Бог молчал. Я вообще ничего не слушал, не слышал, не чувствовал.
Вот я сейчас думаю, что мне делать? 45 минут. Развитие событий очень интересное. Как у вас на следующей неделе дела? Со временем.
Сейчас дела хорошо.
Я понимаю. Сможете приехать?
Я думаю, что да, потому что это история, которая требует подробностей.
Вот, поэтому, дорогие друзья, о том, как Бог исцелил Сергея Черпакова от туберкулеза, или не исцелил?
Исцелил.
Или исцелил? Стоп! Тихо. Это вот сказки Шахерезады, помните, в детстве мы читали? Доходишь до самого интересного места, а продолжение следует. Встречаемся еще раз. Вам пишет Дмитрий. Сергей, Божья душа, как думаете, сколько людей у Бога получилось исцелить в истории человечества? Ну, это такая проверка. И еще. Пастор, вопрос к вам. А в Библии были люди, которые от зависимости вылечились?
Интересный вопрос.
Кстати, очень важный, потому что именно опираясь на Писание, можно... Это же инструмент для разговора. Есть такое место в Писании?
Ну вот я так сходу даже не могу и вспомнить, если честно.
Домашнее задание для следующей передачи.
Именно вот то, что связано с зависимостью. Интересный вопрос. Спасибо, кстати, нашему слушателю.
Могу я вам еще одно предложение сделать неожиданное? Вы же знаете, что я просто так ничего не делаю. Вот сейчас Бог мне замечательную идею подал. А приходите-ка вы с женой. Мы здесь поместимся в студии втроем. И еще, я знаю, что у вас супруга, она служит в прославлении.
Да.
Принесите с собой видеоклипы. Давайте посмотрим. Или живой инструмент. Очень хочется послушать. Но это же клавиши, да? Я так понимаю, не гитара?
Нет,
тогда
клавиши.
Лучше видео. Давайте видео. И мы проведем здесь специальный эфир. Эту историю же можно рассказывать вместе. Вы же в тот момент уже были не просто мужем и женой, а еще служителями.
Ну, на самом деле, ее даже лучше вместе рассказывать. Потому что она тоже... Ей есть чем поделиться, как она это проходила. Это, я думаю, что для кого-то это будет полезно услышать. Потому что для нее это такой период был непростой.
Сергей, в завершении нашей программы я хотела вам вот какой вопрос задать. Я благодарю и Дмитрия, и Монику, и Антона за вопросы и комментарии. Вот, кстати, еще один. Алина. Я этому свидетель! Алина! Ничего уже не поделаешь, вы уже приглашены на следующую передачу вместе с супругом. Она пишет, я приду с удовольствием. Отлично. Дмитрий написал, привет. Виктория, победа. Это очень хороший знак. Спасибо большое. В завершение программы я хотела вас вот о чем попросить. Сергей, а давайте-ка воспользуемся великой возможностью прочитать молитву покаяния. Дорогие друзья, это уникальная возможность. Пастор, пожалуйста.
Я буду ее читать, да?
А как вы думаете, кто тут старший?
Да, это действительно это уникальная возможность. И у меня сегодня буквально утром было такое свидетельство.
У нас 1 минута, потом расскажите.
Да. Девушка сегодня утром покаялась. Я верю, что после этой молитвы еще кто-то примет Христа как своего Спасителя.
Повторяйте за ним.
Отец Небесный, я прихожу к Тебе в этой молитве, признаю себя грешным перед Тобой и прошу Тебя, прости мне все мои грехи, тайные и явные, которые я совершал перед Тобой устами, делами или мыслями согрешая. И я принимаю Твоего Сына Иисуса Христа как своего Спасителя. И верю, что через жертву Христа все мои грехи прощены, покрыты, и кровью Христа я омыт и очищен, и могу предстоять перед Богом чистым, святым, оправданным и непорочным, через омовение Его крови. Я принимаю Тебя, Иисус, в свое сердце, своим Спасителем и Господом, и прошу, чтобы Ты Духом Святым вошел в мое сердце во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь. Утро у меня сегодня началось со службы в Юках. Вечером я встречаюсь с пастором. У меня замечательная жизнь, дорогие друзья. Всем вам желаю того же хорошего настроения, радости. И до новой встречи в эфире с Сергеем Черпаковым. Теперь уже с супругой Алиной. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.